Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что же, мы начинаем нашу программу. Сергей Бунтман ее ведет. Я заменил Алексея Венедиктова. Ну, я, честно говоря, я с радостью заменил Венедиктова. Не потому, что я хочу у него отбить хлеб, а потому что здесь, во-первых, Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья
добрый
Ивановна.
Вечер.
Добрый вечер. Давненько мы с Натальей Ивановной не говорили.
Ну, не раз говорили.
Да, и давненько не говорили о любимых средних веках, о не менее любимом XIV веке и такой изумительной фигурой во всех отношениях, изумительной, я бы, которая изумляет Эдуард III. Вторая часть, вот я всегда как-то так с болью и печалью, когда перехожу ко второй части, как у вас она, вторая жизнь.
Вторая жизнь,
вторая
жизнь
из двух жизней, да, Эдуарда III. Вот самые славные мы уже прошли, самые светлые времена.
Они достались Алексею Алексеевичу.
Ну, как всегда, конечно.
Но вот получилось две жизни, два ведущих. Что ж, может быть, это как-то символично.
Да, я буду присутствовать при закате уже почти.
А он начался не сразу. Вот давайте начнем его немножечко плавно. Да. Мы остановились в прошлый раз на грандиозной победе французского войска при Креси.
Английского войска при Креси.
Победе Эдуарда III, возвращение будет триумфальным в Англию совершенно. Но уже капля горечи для Эдуарда III была в этом самом триумфальном году. Вот я хочу из этой капельки начать его будущий закат. А эту каплю, и очень горькую, и очень тяжелую, ему принесла осада города Кале.
Заколдованный город.
Абсолютно. Дело в том, что после разгрома французского войска при Креси, Эдуард III совершенно твердо и логично предполагал, что теперь уже эти ворота во Францию, называли Кале, ворота Франции, эти ворота перед ним раскроются. Перед этим он прошел по побережью северному до Креси. Тяжело было и в Гарнфлёре, и в Канне, и это тоже несколько раздражало.
Но это все Нормандия у нас, да?
Да, Кан, прошел вдоль побережья.
Прошел туда и восточнее.
С запада на восток.
Да.
И вполне логично предполагал, но теперь-то, после того, как войско разгромлено, разгромлено так убедительно, весь цвет рыцарства, как плачет Фруассар, погиб в сражении, столько знатных людей, моральный урон, Филипп VI Валуа, который не был пока еще ни признанной фигурой, ни популярным человеком, он раздавлен морально. Теперь-то ворота Франции раскроются, а Кале не раскрывается. Победа при Креси была одержана в августе, 26 августа, а с сентября 1346 года Эдуарду III пришлось приступить к осаде. Осада в средние века – вещь очень тяжелая для обеих сторон.
Да, и для осажденных, и для осаждающих,
да, конечно.
Конечно.
Дело в том, что тем, кто за стенами, конечно, очень плохо.
Голод, лишение.
Конечно, вылазки удачные, неудачные.
Мины, контрмины, да.
А тем, кто стоят вокруг стен, по-своему очень тяжело. Это осень, это уже не идеальная погода, это снабжение, которое так трудно обеспечить войску вокруг деревни, но это не бесконечные склады провизии. Угу. То есть страдают.
А возить из Англии, там все да, не так далеко.
А это море близко.
А море уже начинает бушевать.
Это осень.
Да.
Поэтому обеим сторонам достаточно сложно. И вот он стоит под этими стенами Кале, и у него, очевидно, нарастает очень большое раздражение. Он простоит там 10 месяцев. Это много. Средневековье знало длительные осады, но это одна из них. До августа 1347 года. Будет эпизод совершенно поразительный и потрясающий, когда Филипп VI Валуа появится вместе со своим войском под стенами Кале. Жители Кале, скоро они получат название граждан Кале навсегда, будут счастливы. Они высыпят на стены. Вот оно, освобождение. Но пройдя каким-то загадочным маршем, Филипп Валуа уводит войско и оставляет горожан.
Почему непонятно?
Нет, мне не удалось. Я прочла очень много источников
что он
на
хотел
эту тему.
Делать?
Не решился. Вот не решился. Я думаю, призрак Креси, моральная раздавленность этим невиданным поражением, которое они в том самом, почти в том же, меньше года назад потерпели. И он ушел. И это раздавило, конечно, жителей Кале и заставило их капитулировать. повести переговоры о сдаче. И вот тут горькая капля Эдуарда III. Он выдвинул условия. Они пытались поговорить о том, чтобы город не был полностью разграблен и уничтожен. Город богатый, торговый центр, центр судоходства, мореплавания. Пошли переговоры, и он выдвинул условия. Если 6 самых именитых жителей города, уважаемых, из лучших семей, а это уже время рубежа Средневековья и начала нового времени, сложилось понятие патриций в городе, знатные горожане. В начале Средневековья это бессмысленное выражение. Горожанин значит незнатный. А теперь появились знатные горожане, еще какие?
Горожане, выдвинувшиеся, да? Разбогатевшие.
Да, патрициат.
И многорешающие. Это не только в Италии, это и здесь, во Франции, и в Англии.
Это пришло уже вполне идет, да. И во Францию. И вот из лучших семейств люди пусть выйдут с веревками на шее и с ключами от города. И они будут повешены. Вот если это будет выполнено, то тогда он не подвергнет город полному уничтожению. И эти 6 человек вышли, и это были действительно представители лучших семейств. И спустя большое-большое историческое время Роден запечатлеет эту в виде скульптурной группы знаменитой граждане Кале, вот этих 6 человек. Скульптура невиданно прекрасна. Она передает такие оттенки человеческих чувств, такие разнообразные. Там есть люди постарше, которые к смерти готовы больше, молодой меньше всех готов. Они его морально поддерживают. Она совершенно... Я наслаждалась зрелищем этого произведения. Есть несколько его вариаций. В Метрополитен, в Нью-Йорке. И просто нет сил уйти от этой скульптуры. Они вышли и должны были быть повешены. И здесь сцена. Королева Филиппа Генегаусская, его любимая жена, ожидающая ребенка вот-вот очередного, всего у них было 12 детей, как известно, бросается перед ним на колени и умоляет их пощадить. Был ли это заготовленный акт? Была ли это импровизация Филиппы? Думаю, что заготовленный, скорее. А может быть, она не хотела, чтобы он остался в сознании людей, в триумфатор, чтобы он имел оттенок вот этого палаческого, чего-то жестокого. Но вряд ли это была импровизация. Я лично сомневаюсь, но это выглядело красиво. Готовая родить ребенка королева на коленях, обняв колени мужа, просит их пощадить, и он их пощадил. Когда смотришь на эту скульптурную группу Огюста Родена, нет сомнений, что они умрут, потому что мысленно они все умерли. И далеко не все знают, что на самом-то деле они остались в живых.
Я думаю, что никто не знает.
Да, это очень такой нюанс.
Потому что невозможно это определить по ним, да.
Там они умерли. В мыслях они с жизнью простились. Это прекраснейшее произведение искусства. Итак, Кале взят, но после 10 месяцев... с горечью вот этой тяжкой осады, после этой истории с гражданами Кале, да, действительно, истребления населения не было, но он выселил Кале. Он выселил, он приказал всем удалиться в традициях Средневековья, неся на себе то, что вы можете унести. Это была известная западноевропейская традиция. А город стали заселять англичанами, выходцами из Англии. И вообще для Англии это, ну, большая радость, большой прибыток. И вот, казалось бы, вот... триумф, но в нем вот была эта капля, и во что она вылилась? 1348 год, 48-49. Черная смерть. В Англии начинается, в Англию приходит эпидемия чумы, которая уже прокатилась по каким-то другим районам Европы. Она приходит в Англию, и в очень свирепом, жестоком, тяжелом варианте. Потом будет еще парочка ее посещений. В итоге считается, что от половины до 2/3 населения погибли от этой эпидемии.
Не меньше половины. Вот
такие цифры, они, конечно, все для Средневековья приблизительные, но на основании разных показателей специалисты считают от половины до 2/3. Совсем вымирает страна вот сразу за триумфом. То есть раньше, чем с ним лично что-то началось, ведь с ним лично еще не началось. С ним начнется то, что вы так не любите, Сергей Александрович. А это называется распад личности. Личности человека.
Кто ж это любит?
Да, начинавшего
блистать. Так блистательно, да.
Присвоил себе корону Франции. Ввел ее в свой герб. Создал рыцарский орден подвязки. Все прекрасно. Вот, и, а потом полный распад личности. Но это начинается где-то вот здесь. Против него как будто бы ополчаются и силы природы, и что-то внутри него самого, и в его окружении. И происходит это шаг за шагом, но уже неотвратимо. Фортуна как будто бы отвернулась от Эдуарда Третьего. Кажется, ну, черная смерть, тяжко, пока еще не дошло до свирепого рабочего законодательства, дойдет скоро. То есть опустевшая страна, и приходится такие законы издавать, прообраз будущих рабочих законов кровавого законодательства раннего капитализма, обязывающих наниматься за низкую плату, это не украшает. Его образ меркнет, меркнет. Но призрак триумфа случается через 10 лет, в 1356 году, в знаменитейшей битве при Пуатье.
Но это уже не совсем его триумф.
А это не его триумф.
Да.
Командует английским войском при Пуатье его старший сын и наследник, Эдуард по прозвищу Черный принц. Популярный в Англии, потому что соответствует эталонам рыцарства. Умирая и уходя с исторической арены, рыцарство как будто ощетинивается вот созданием этих орденов рыцарских, преклонением перед фигурой индивидуально окрашенной рыцарственностью. Вот таким был Эдуард Черный принц. Его любили за то, что он умеет сражаться на поединках, гордо выходит на поединок, что он во всем всегда следует традициям рыцарства. Щедрость, смелость, неукротимость, жестокость к врагам. Верность своей религии и так далее. И эту победу одерживает Черный принц. Победа триумфальная. Битва при Пуатье – это триумфально потому, что против войска французского короля, уже сына Филиппа VI, Иоанна II Доброго, сражался, в общем-то, отряд. Английский отряд Черного принца, обремененный тяжелой добычей после знаменитого грабительского рейда по Франции. И поражение. Эдуард Иоанн II не только разбит его войск, часть отрядов покинула его на этом поле битвы при Пуатье, он в плену. Ну вот, кажется, сейчас, и опять вот, сейчас все опять получится. Подготовлен знаменитый Лондонский договор. Если бы Эдуарду III удалось добиться подписания этого договора, вот свершилось бы то, ради чего он начинал войну во Франции.
Да, поэтому вот она, континентальная империя,
да,
Плантагенетов,
да,
вот она, все теперь и законно, и не просто законно, а почти навсегда.
Да. И она была бы колоссальной, потому что плененный король-рыцарь, а он тоже рыцарь, Иоанн II Добрый, ну, добрый в смысле не добряк, а хороший. Вот за что его народ окрестил хорошим? Вот ничего,
да,
он особенно
хороший.
За рыцарственность. Он создал орден звезды. Они все подражали королю Артуру. Вот призрак этого рыцарственного духа очень в эту эпоху, когда оно уходит, но не сознает и не признает, что оно уходит, оно очень популярно в каком-то даже самом массовом сознании. Это тоже король-рыцарь. И вот, будучи королем-рыцарем и оказавшись в плену, в почетном плену, он готов подписать договор, согласно которому, ну, можно сказать, больше половины французских земель он уступает своему брату по статусу, королю английскому. Да, это та самая империя, которую в историографии условно называют Анжуйская империя. А если еще свершится из Шотландии, независимость которой сильно уже подорвана, а если еще удастся продвинуться по Ирландии, то это большая континентальная империя, совершенно особенная. Но генеральные штаты во Франции и дофин Карл, будущий французский король Карл V Мудрый, отказались принять этот договор. В общем, папа, побудь в плену. Так примерно сформулировал Карл V, который в историю Франции вошел с достойным прозвищем Карл V Мудрый. Договор не состоялся. Значит, Эдуард III не триумфатор. Карл V готовится воевать, и это очевидно. Удается заключить такой совсем не такой триумфальный перемирие, даже не мир, а перемирие в Бретеньи. Это совсем не так замечательно. Он это сознает, Эдуард III, и пытается в 1359 году, через 3 года после Пуатье, высадиться в Кале, то есть он высадился в Кале, двинуться по Франции куда? В Реймс. Чтобы там короноваться, как французскому королю в Реймсе, традиционном месте коронации всех французских королей. Так если не удалось создать вот эту империю путем лондонского договора,
да, пока Иоанн в плену, мы можем теперь идти на Реймс.
Все замечательно. И я снова стану законным, узаконенным правителем и Франции, и Англии. Ему 47 лет, Эдуарду III. Для средних веков возраст изрядный. А черному принцу в это время уже 29 лет. Пора бы, чтоб престол перешел к нему, популярному, овеянному славой Пуатье. Но папа жив. И папа не просто жив, а хочет доказать. Вот короноваться во Франции. И тогда, ну, может, он собирался жить и править вечно. А ведь мы-то знаем, что еще долго. Он будет при власти до 77-го года. Ему еще долго быть при власти. Не смог пробиться к Реймсу. Отступил. Удача изменила, фортуна изменила. В Англии война стала не так популярна. Парламент, особенно палата общин, неохотно дает деньги на эти французские предприятия, которые в 40-е годы они уже приняли с восторгом. Добыча из Франции всем очень нравилась. А теперь есть сомнения, все ли будет так замечательно. Деньги он получает с трудом, с парламентом взаимодействие. Все ухудшается и ухудшается, страна обезлюдила, отступил. Не прошел в Реймс, не короновался. И вот тут уже вполне начинается та его вторая половина жизни, которая и есть трансформация личности, распад личности. И как меня удивляет, что зная вот этот финал его жизни, эту вторую половину, все-таки английские историки по сей день, и английская литература стремятся его идеализировать.
Нет, ну он после такого там неяркого и никакого отца, человек, который все-таки вот эта половина столетней войны, это все-таки английская половина, вот, да. до того места, на котором мы остановились, да. Все-таки до 60-х годов, скажем, да. Это английская половина, это создается, они считают, английская нация, и только после провала будет при Генрихе V, когда уже в следующем веке будет Азенкур. Это считается для формирования Англии как вот нации, это важнейшая эпоха.
Но
как же не считать
Азенкур-то
это славно?
Азенкур-то будет, и новые страшные поражения будут, и благодаря бесконечно многодетному наследию рода Эдуарда III...
Они все друг друга передушат еще.
Та в знаменитой войне Рос будет столько разнообразных претендентов, столько они будут истреблять друг друга, и взаимно истребит себя английская власть, высшая аристократия. В сущности, поразительно. Но это все наследие Эдуарда III. То есть след, оставленный им в английской истории, на мой взгляд, никак нельзя окрашивать какой-то одной краской. Но где-то со второй половины 20 века тяготение к идеализации, оно было свойственно 19 веку, и второй половине 20-го. Тяготение к идеализации своих правителей просто потому, что они правители, а особенно если правитель долго был при власти, а Эдуард III был 50 лет, при власти, это очень много, оно у них очень яркое. И стремятся авторы действительно сосредоточиться исключительно на первой половине его жизни, а вторую описывать примерно в таких выражениях. «Внезапно и резко одряхлел». Ну, то есть вины-то человека никакой нет. Это просто вопрос здоровья.
Но он долго жил по тем временам. Долго жил. И правда одряхлел.
Я думаю, хороший защитник Эдуарда III. И действительно, вот фигура такая, что останется он вот на гребне креси. Ну, допустим, был бы подписан хоть на время этот лондонский договор, а Эдуард III после этого ушел, сказали бы так, вот он все сделал, он был блестящ, а все упустили его потомки,
потому что... они могли, и Черный принц мог, потому что он не того калибра человек все-таки.
Конечно. Он исключительно воин, и я думаю, что никакой великой славы в его правлении не было бы. Но полагаю, что естественным соединение французских и английских вот этих правящих домов в единое королевство, уже было невозможно. Пришло время, когда рождалось национальное самосознание. И основы его проявились значительно раньше, чем констатируем мы, изучающие эти эпохи, вот сложилась нация. Но ведь был процесс, когда она зарождалась, когда она только формировалась. А здесь под влиянием бедствий, обрушившихся на Францию, во Франции особенно стремительно пошел этот процесс осознания, что мы французы, и под английской властью быть не хотим. Это проявилось уже вот во время битвы при Пуатье. Хроники пишут замечательные рассказы, рассказывают замечательную мифологию, которая сильно опережает появление в 15 веке Жанны д'Арк. Например, рыцарственному королю французскому Иоанну II Доброму, к нему пришел перед битвой при Пуатье в шатер пришел крестьянин из Шампани. Достоверность рассказа мы сразу ставим под большой-большой вопрос. Вот он прошагал половину Франции, этот безграмотный крестьянин. Вот его прямо пустили в королевский шатер, где сидит рыцарственный Иоанн II Добрый. И сказал: не принимай битву при Пуатье, потерпишь поражение. Но король уже не мог, он же рыцарь.
Он дал слово.
К нему добровольно пришло Пуатье ополчение горожан французских. Будем защищать Францию. Он говорит: не надо, не рыцарское это дело. Рождается нация. Эдуард III этого не понимает.
Мы увидим, что рождается нация не только французская, но и английская. И вот это, опять же, обратная сторона триумфов Эдуарда III на континенте, что и англичане тоже стали англичанами, а не владителями французов. Встретимся через несколько минут.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.